Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». В эфире программа «Есть что сказать» в студии Тимофей Обухов. Друзья, сегодня у нас в гостях известный публицист и писатель, насельник Свято-Никольского монастыря города Гомеля, архимандрит Сава Мажука. Отец Сава, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте.
Отец Сава, ну, если можно, еще поговорим об одной теме, такой наболевшей теме на самом деле. Она касается также проблем внутрицерковной жизни. Возможно, и вы тоже сталкивались с ситуациями, когда люди полагают, что благословение покрывает все. И подлость, и клевету, и предательство. По благословению таковым они уже не являются. То есть перестают быть злом и переходят в разряд действий ради пользы Матери Церкви или конкретной епархии. На самом деле это очень удобно и очень заразительно. Вот скажите, пожалуйста, о природе этой проблемы и о путях ее преодоления.
Прекрасный вопрос. Мне очень радостно, что вы замечаете такие вещи и имеете смелость об этом говорить. На самом деле это проблема любой религии. Дело в том, что человек может быть очень религиозным, но при этом неверующим. Это такой парадокс. Ты можешь быть православным, но не быть христианином. Потому что религия есть некоторая естественная оформленность человеческого духовного опыта. Мы должны пользоваться языком символов, чтобы этот опыт как-то оформить. И иногда человек в церкви находит только то, что ему нужно, а ему нужна санкция, например, на его оправдывающие его поступки, например, даже подлость или хамство, или безответственность, даже жестокость иногда. Потому что я неоднократно встречал людей, которые, например, мне говорили, ну что ж, я бы и рад жену не бить, но апостол Павел в послании к Ефесину, вот видите, говорит, жена да убоит своего мужа. Я вот и вынужден регулярно ради спасения...
Напоминать ей, да?
Да, ближнего, строчках. Да. Но на самом деле, вот как говорил один из классиков психоанализа, если вы хотите понять мотивы человека, посмотрите на результаты. Возможно, если в результате сложных построений все это приводит к тому, что он издевается над ближним, наверняка это было его мотивом – жестокость. А в какие одежды она рядится? В религиозные, философские, политические, социальные, мировоззренческие, экономические – это уже другое дело. И религия очень удобна в этом смысле, потому что это очень архаичный язык, он очень простой. И, к сожалению, мы сами с вами знаем, например, как вот такие садистские наклонности, например, легко прикрыть, например, исламом. Но терроризм не только исламский есть терроризм и христианский, в том числе иудейский терроризм. И всякое в жизни бывало, в истории церкви, в частности, например, мы знаем о инквизиционных процессах. Но кроме инквизиционных процессов, которые были в Западной Европе, у нас в России тоже были эпизоды, которые мы еще не до конца даже осмыслили, потому что у нас и еретиков сжигали, и вмораживали в лед монахов Соловецкого монастыря, которые были верны расколу, например, старообрядческому, и держали долго осаду. А с другой стороны, была капитоновщина, запощеванство, которая даже еще в XIX веке встречалась, когда люди себя убивали, морили голодом ради якобы истины, или готовы были пожертвовать своей жизнью ради стрижения бороды. То есть, как святитель Дмитрий Ростовский говорил, что умирали за бороду. «Руби мне голову ради того, чтобы спасти бороду». Да, то есть, действительно, изуверство всякое было в истории, и я думаю, что еще будет. И церкви нужно постоянно иметь не только бдительность богословскую, но и даже, может быть, некоторый механизм, который бы отслеживал подобного рода вещи. Вот как мы знаем в IT-технологиях, наряду с развитием программы есть еще масса людей, там миллионы специалистов, которые занимаются отслеживанием вирусов. Потому что они совершенствуются, они используют новые ухищрения. Там тоже сидит огромное количество людей, которые постоянно развиваются. И церкви нужен такой орган, что ли, не, конечно же, не бюрократический орган, а, может быть, усилие богословское в большей смысле и зрелость самого церковного общества, чтобы подобные вещи вовремя отслеживать и честно о них говорить. Вот честность это вообще та черта, которая у нас в церкви находится в пренебрежении, на самом деле, потому что, опять же, мы в наших перечнях добродетелей мы не встречаем честность, потому что она сама собой разумеющаяся, но оказывается, что когда само собой разумеющаяся для одних людей, другие люди этого не замечают, и вот, как вы говорите, могут даже позволить себе вранье, которое богословски обоснуют. Да. Но честность, скромность, отзывчивость и другие вещи, которые мы не перечисляем в святоотеческих текстах, просто потому что святые отцы, монахи писали о другом. Им и в голову не могло прийти, что кто-то может поставить под сомнение идеал честности или скромности. Но вот мы встречаем и такие вещи. Поэтому, конечно же, такая бдительность должна быть, и для того, чтобы подобные вещи не случались, должен быть постоянный, непрекращающийся внутрицерковный диалог. Мы должны разговаривать. Миряне с духовенством, духовенство с епископатом, епископат с духовенством, мирянами. То есть должна быть речь прямая, простая и естественное, то есть мы не можем, вот, например, какие-то темы просто замалчивать, делать вид, что их нет, этих проблем. Или позволять себе церковное лицемерие. Ведь с этим тоже у нас бывают проблемы. Это проблема, кстати, не только церковного общества. Лицемерие и показуха – это вот болезни, которые у нас столетиями в нашем обществе и в светском существуют. Но и в церкви они тоже встречаются. И они в церкви еще воспринимаются еще тяжелее, потому что их юродство усугубляется церковной или богословской обоснованностью. Это настолько жутко, это такое извращение, когда лицемерие прикрыто фразами якобы из святых отцов или якобы из Писания. То есть это конечно, ужасно. Но, конечно же, диалог честный, внутрицерковный, какое-то проблемное пространство, где люди безопасно бы разговаривали. Оно необходимо, и вот ваш канал, кстати, это попытка прекрасная. Я думаю, это только будет развиваться. Мы вот сейчас обсуждаем эту тему, и это очень хорошо.
А что делать вот людям, которые так или иначе встречаются с этим? Вот простым людям, которые видят вокруг себя, как им действовать? Ведь не реагировать – это тоже один из вариантов. Молчать – это тоже есть тому примеры. Пытаться, может быть, озвучивать, кричать, но тогда есть опасность превратиться вот просто в человека, который выносит не просто ссоры из избы, да, а решает свои собственные какие-то интересы.
На самом деле нету общего какого-то решения этой проблемы. Нету ответа, потому что для личного сценария, что ли, необходимо воспитание навыков доброте, навыков добродетели. То есть мы никогда не знаем, как мы себя поведем. Вот у Синеки есть в нравственных письмах к Луцилию максима, которую я вот в своей жизни очень часто применяю. Он говорил, что гладиатор принимает решение на арене. Он никогда заранее не знает, как он поступит. И жизнь с нами так поступает, она проверяет, что ли, на прочность нашу добродетель, на прочность нашу честность, нашу терпимость, в том числе терпимость козлу. И поэтому, конечно же, нужно быть просто всегда готовым, нужно в каждую минуту подтверждать верность доброте и правде. И, конечно же, если стоит выбор между ложью и правдой, лучше предпочесть правду, лучше остаться на стороне правды, даже если вы пострадаете. Потому что в конечном итоге вы все равно не пожалеете о том, что были честным.
Батюшка, а как быть с утверждением, что правда у каждого своя?
На самом деле здесь, конечно, множество манипуляций существует, но есть вещи, которые мы чувствуем кожей. Мы понимаем, что это вранье, это ложь, и так не должно быть. И чтобы не было манипуляций, чтобы не было самообмана, нужно, еще раз говорю, подтверждать каждую минуту верность правде и истине. И сверять свою жизнь с Евангелием, конечно же, потому что я неоднократно встречал людей, которые ссылками на святых отцов вот доказывали, например, возможность, жестокость или даже свой стиль жизни. У меня был знакомый священник, который очень ждал канонизации Ивана Грозного. И когда-то в откровенном разговоре мы с ним как-то дошли к тому, что он мне признался, что он хочет канонизации Ивана Грозного, чтобы у него было основание для того, чтобы гнать еретиков. Вот он говорит, вот Иван Грозный однажды сжег целую деревню неверных, и мы должны также поступать по-святоотечески. Для того, чтобы поступать по-святоотечески, мы должны вот канонизировать Ивана Грозного. У нас будет прецедент, и мы тогда смело можем вешать еретиков, убивать их и прочие эксперименты. То есть железной рукой приводите людей к любви Христовой. Понимаете? Вот такие бывают жуткие вещи совершенно. То есть даже святых отцов, даже их мнение, а они были людьми, хоть и святыми, но иногда ошибались, мы должны сверять с Евангелием во всем массиве текстов, которые у нас есть. Самое главное – это Евангелие, это Писание. И если Святой Отец где-то противоречит духу человеколюбия, любви Божией, мы должны все-таки стать на сторону Христа и Евангелия и понять, что есть человеческая немощь, место человеческой немощи в жизни святых людей. Такое бывает. И они ошибались, святые отцы. Это ни для кого не секрет. Сейчас масса текстов есть, которые нам открывают человеческое лицо святости. Не жанровую литературу, а борение, сомнения святых людей. Например, вот мемуары или дневниковая литература, которая сейчас публикуется от святителя Николая Японского, Иоанна Кронштадтского. И Игнатия Брянчанинова письма даже, где мы видим, что люди иногда были в растерянности, иногда их так дали такие жуткие сомнения, что мы никогда бы не поверили, что вот этот святой, чью икону мы целуем, он так в такой депрессии находился. Или святитель Тихон Задонский как бы катался по земле от приступов отчаяния или паники какой-то. То есть такое бывает. И это прекрасно, потому что мы видим человека. И мы видим, что святость и Дух Божий, он близок каждому человеку. И мы в какое бы время ни жили, Господь близок каждому из нас, вне зависимости от того, в какую мы эпоху живем.
Спасибо, Господи, батюшка. Спасибо вам большое, что ответили на этот вопрос. Уважаемые зрители, спасибо вам за внимание. Оставайтесь на Первом православном.